прочитаю несколько псуким, которые мы уже читали, а потом вы почитаете псуким, которые мы еще не читали. Пасук Юдалит. Вашем Амар эль Авраам ахарей и парет лот миму. И Всевышний искал Аврааму после того, как попрощался, отделился лот от него. Са на инеха. Помнишь, что такое са на инеха? Да? Вознеси глаза свои. Ария Зальман, еще чуть-чуть рано. Хорошо, сейчас урок здесь для девочек. Хорошо? Сана инеха урэ минамаком ашераташам. Подними свои глаза и посмотри с места, на котором ты стоишь. Цафона, ванегма, векедма, вяма. Во все четыре стороны света. Кет кора арец ашератаруэ леха этнена улезараха адулам. Я тебе дам и твоему потомству после тебя. Весамте эдзареха кафарха арец. Я положу, я приумножу твое потомство как прах земной. Ашер им юхар ишлим нот это фарарец. Что если сможет человек посчитать прах земной, гамзарахаймане тоже твое потомство сможет посчитать. Так многочисленно будет твое потомство. Это мы учили с вами до прошлого раза. Теперь у нас есть еще один пасук. Последний тоже, который Всевышний говорит. Давайте. Да? Кум и тхалех барет. Всевышний говорит им еще один приказ. Встань и пройдись по земле. Леорка по ее длине у ларухва и по ее ширине келеха отмена, потому что тебе ее дам. Так у меня есть к вам вопрос. До этого Всевышний ему сказал «Са на инеха, вознеси глаза твои и посмотри». Потому что всю землю, которую ты видишь, я дам тебе и твоему потомкам навеки. А теперь Всевышний ему говорит «Встань и пройдись по стране, потому что тебе я ее дам». Правильно? Зачем нужно и смотреть, и пройтись? Номи, ты хочешь сказать? Скажи, Номи. О, ты умница, Номи, как ты знаешь. Ты очень красиво сказала. Так, Раши, он про это не говорит. Но про это говорит... Сейчас я вам скажу, кто. Про это говорит комментатор, который называется Кли Якар. Знаете, что он говорит? Он говорит, что есть в стране Израиля, в подарке, который Всевышний хотел дать Аврааму, два аспекта, две части. Первое, что он хотел дать ему духовный подарок, который есть в земле Израиля. Что вы знаете, что в стране Израиля, в Иерусалиме, да, там, где место, там, где стоял храм, нижний храм, так говорят наши мудрецы, говорит Всевышний, что напротив, как бы напротив этого храма, не напротив, а параллельно этому храму, у Всевышнего на небесах, в высших мирах, направлен высший духовный храм, Бейт Мигдаш. Знаете, что есть Бейт Мигдаш Шермата, есть храм нижний, который здесь у нас был, который сейчас... Он есть у нас, этот нижний храм? Сейчас он у нас есть? Нет, сейчас у нас его, к сожалению, нет. А есть храм высший. Этот храм высший, он есть? Этот храм выше, он вечный, да. Написано, что этот Бейт Мигдаш, который низший, он как будто только тело его, только его внешняя оболочка сгорела, а вся его святость, она просто поднялась вверх, пока, в верхний храм. И теперь он в высших мирах, когда с Божьей помощью придет Машиах, то он спустится в огне в наш мир, и он тоже будет материальным, мы тоже его увидим, да, но вся его сущность духовная тоже будет. Да, Номи. Номи, какой у тебя умный вопрос. Зачем нам нужен здесь храм, если только как одежда, а на высших мирах уже есть духовный, да? Потому что Всевышний он так создал этот мир, в этом мире для того, чтобы почувствовать духовность, у него должна быть оболочка материальная, да? Человек, он не может здесь служить Всевышнему, душа не может здесь жить в этом мире, если у нее нету тела, да? Также и Бет-Мигдаш, нам нужен Бет-Мигдаш, и тоже Бет-Мигдаш, который высший, нам намного-намного тяжелее почувствовать через него связь со Всевышним. Нужно намного больше работать. Когда Бет-Мигдаш, он был здесь, в этом мире, допустим, или человек, не дай бог, он умер у кого-то, какой-то родственник, то он знает, что этот родственник, он его видит, он его слышит, он с ним, да, и все его мицвот, которые он делает для его блага, они ему помогают, но ему тяжело чувствовать эту связь, понимаешь? Также у нас сейчас с Бет-Мигдашем нам очень тяжело чувствовать эту связь, хотя она есть, она все время есть. А когда храм стоял здесь, то как мы разговариваем с Равом, да, каким-то человеком святым, мы чувствуем его святость, мы можем от него учиться, мы можем от него получить радость в службе Всевышнего, также в храме. Я понимаю, что каждый, кто приходил в храм, он очищался там. То есть каждый, кто приходил в храм, он чувствовал близость Всевышнего. Чем больше он работал над собой, тем он больше ее чувствовал. Но каждый чувствовал, понимаешь? Да? Каждый мог там что-то почувствовать. Очень-очень большой инструмент, чтобы приблизиться к Всевышнему. Очень-очень мощный. Еще говорят, что как Всевышний, Всевышний управляет этим миром, да? Всевышний управляет этим миром. И он посылает на этот мир много-много-много благословений, да? Много жизненных сил и много-много благословений. И все эти благословения, они на мир сходят через этот канал, который проходит через верхний Бет-Мигдаш, в нижний Бет-Мигдаш, и даже сейчас, что Бет-Мигдаша нету, то на это место Бет-Мигдаша, да? Сейчас это может быть там, где Котель больше, и оттуда уже он распространяется на весь Иерусалим, и из Иерусалима он распространяется на весь мир, да? Это благодать, это все время так. И тоже молитвы наши, почему все время поворачиваемся в сторону Иерусалима, когда мы молимся. Потому что тоже молитвы наши, когда они поднимаются ко Всевышнему, они проходят весь этот путь. Да, они оттуда поднимаются. Это как канал нашей связи со Всевышним оттуда проходит. Так Всевышний хотел сказать Аврааму, что я даю тебе этот канал святости, источник святости, который проходит на всю землю, я даю тебе и твоим детям, что вы приблизились ко мне, что вы были духовно чисты. И для того, чтобы приблизиться духовно, то не обязательно ходить прям там, пройтись, правильно? Достаточно увидеть, посмотреть, да? Для того, чтобы достаточно посмотреть, и тогда уже, если ты что-то видишь, духовное, святое, то уже как будто к нему приближаешься. И это то, что Всевышний, поэтому ему сказал, пожалуйста, посмотри на все. А после этого Всевышний тоже захотел, чтобы эта земля, как он мне сказал, чтобы она физически стала его. Вы знаете, что, допустим, есть такие алахо, что если какой-то человек, он что-то купил, да, он хочет что-то купить, да? Так есть разные законы, с какого момента эта вещь становится этого человека. Один из законов, что если человек, допустим, он берет, допустим, я хочу купить этот телефон. Я прихожу в магазин, говорю у продавца, я хочу купить этот телефон. Вот деньги вам, и я беру телефон. Так в тот момент, что я подняла телефон в своей руке, да, приподняла его, в этот момент этот телефон он стал моим. Да, что я произвела на него какое-то действие. Так также тем, что Авраам, он ходил по земле, тем он как будто ее покупал себе и для своих детей. Да? Так он хотел, чтобы эта страна нам стала духовной нашей, чтобы она стала физической нашей. Поэтому Всевышний, он дал Аврааму два указа здесь. Теперь раз прочитаем. Вейгаль Авраам, да? И Авраам, он пришел и расставил свой лагерь, свои палатки, в Яво, и пришел, в Ешев Балуны Мамры, И он поселился в месте, которое называется Алуны и Мамре, Ашер Бахеврон, который в Хевроне, в Евеншам из Бехлашева построил там жертвенник Всевышнего. И говорят наши мудрецы, что Алуны и Мамре... Давайте посмотрим, что Раши говорит, кто такой Мамре. Кто хочет прочитать нам в Раши, кто такой Мамре внизу? Кто нас еще не читал? Ну давай, давай, Ривка, прочитай. Мамре Шем Адам. Прекрасно. Так что значит, что значит, что такое Мамре? Ривка. Да, Ривка. Имя человека, Мамре, это имя человека. Мы его скоро еще раз встретим, Мамре. Этот Мамре, он был праведник. Мамре, перевод слова Мамре, это кто-то, кто не слушается. Кого не слушался? Он не слушался идолопоклонников. Он был праведник. А Алуней, это говорят другие комментаторы, что это долина. Что Авраам, он остался, и он поселился в долине Мамре, в долине праведника. Человека, который был праведный, там он хотел жить. Который был Хеврон, и там он построил Мизбеах Всевышнему. Да, везде, где Авраам приходил, он строил жертвенник и прославлял имя Всевышнего. И теперь у нас начинается новая история, которая... показывает, как плохо делал Лот. Одно из того, что она показывает, что он пошел к злодею. Так давай это. Ви бимей Амрафель мелех Шинар. И было в дни Амрафеля, царя Шинара. Четыре царя здесь будут. Амрафель мелех Шинар. Амрафель царь Шинара. Арьох мелех Эласар. Арьох царь Эласара. Кадар ла омер мелех Эйлам, Кадар ла омер царь Элама, Ветидаль мелех Гуим, Ветидаль царь Гуим. Что было в их дни? Давайте я прочитаю тоже пасук Бет, потому что он тоже очень много имен там. Асу мельхама, они сделали войну, пошли на войну. Эт с кем? Бера мелех Сдом, Бера царь Сдома. Ве-эд бирша мелех Амура, шин-ав мелех Адама, теперь следующий листик сверху, шем-эвер мелех Цвоим, у мелех Бела и Цор. То есть сколько царей против скольких царей? Вы посчитали? Да, Ривка. Четыре против пятерых, да? И несмотря, что пять это больше, чем четыре, вы знаете, сколько выиграла в конце? Да, Ривка? Четыре выиграла. И они воевали с царем Сдома и Амура, да? И в Сдоме и Амуре у нас был Лот, да? А теперь перед тем, как мы продолжаем изучать эту историю, хочу, чтобы мы здесь с вами прочитали, во-первых, Раши, что он здесь есть на этот пасук, а во-вторых, чтобы я вам расскажу, что здесь говорит Рамбан, что здесь говорит, что-то очень интересное. Да, чтобы записать. Амрафель гунимрод шамар лаврам пор летох кившанаэш. Это Немрод, который сказал Аврааму поль. О, поль это как липоль, да? Упасть. Упади на кевшана эш в огненную печь. Так что значит, какие слова здесь в этом имени Амрафель? Какие слова? Да, Ривка? Амар поль. Вы видите, Амрафель это как Амар поль. Сказал, упади. Видишь, Номи? Да, ты видишь? Да? Да. Так это был Немрод, тот самый злодей Немрод опять к нам приходит, который все боролся с Авраамом. Прекрасно. Так давай теперь, Ривка, хочешь продолжить? Мелех Гуим, читай. Мелех Гоим, Маком Еш Шишмо Гоим. Есть место, которое называется... Как он называется? Да, Номи. Хотел сказать? Ну скажи, Ривка. Гоим альшем шинит капцу шама микаму умоту мукумут. Почему называется Гоим? Гоим это народы, правильно в переводе? Да, скажи, Ривка. Прекрасно, потому что там собрались люди из разных наций и мест. В имлиху и шалеем ушмоти даль. Они поставили над собой царем человека, его имя Тидаль. И смотрите, как интересно здесь говорит Рамбан. И здесь у нас есть намек на Хануку нашу. Вот вы знаете, что вот здесь вот, я вам говорила, что в этом нашем, в этом издании этого хумаша, в котором мы здесь учимся, здесь под пасуком, который Тора, да, у нас есть Тиргум Ункилус. Перевод Ункилуса на арамейский, да? И обычно это нам очень тяжело понять. Но здесь, смотрите, давайте я вам попытаюсь прочитать несколько слов, и вы увидите, что вы можете понять тоже арамейский. Вегава Бейомей Амрафель Марка Девавель. Поняли, что я прочитала? Что я прочитала? Скажи, Номи. Вегава, вегава. Что такое вегава? Это как вегая. И было, правильно? Бьемый Амрафель. Амрафеля. Марка де Бавель. Ривка хочет сказать? Скажи, Ривка. Царя Бавеля, просто Малька, это Мелех на арамейском. Де это как шель. Бавель, Мелех Бавель. Так что здесь там говорит Ункилус, что этот Шинар, это был Вавилон, Бавель. Что здесь оказывается, что говорит нам Рамбан от имен мудрецов, что в этих четырех царствах есть намек на четырех царств, которые будут властвовать над еврейским народом. Четыре изгнания. Да? Помните, мы с вами уже говорили, да, что про, когда мы говорили с вами про Тоу, Вавоу, Вехоши, Хальпней Теом, помните, говорили, что там тоже есть намек на четыре царства. Так какие у нас четыре царства? Кто мне скажет первое? Мы сейчас прочитали в Раши. Скажите, включите микрофончик, скажите, кто хочет. Ну, какое первое? Бавель, да, первое был Вавилон. Что сделал с нашим народом Бавель? Что он сделал? Что он нам сделал? Скажите, включите микрофончик, кто хочет. Что? Да, он разбросал, Бильбель разбросал. Еще что они сделали с нашим храмом? Скажи, Номи. Хочешь? Разрушили. Потом следующий у нас есть Парас, да? Парас Умадай. Парас, это следующее наше царство. Да? Какое третье царство? Хая, ты хочешь сказать? Какое третье царство? Да, что он тоже разрушил храм, да, сказали, да. Да какое третье царство? Девочки, какое третье царство? Ну? Ну, все должны знать, какое третье царство. Все. Да, Этель. Греки, Яван, правильно? Яван. Яванимник Бецуалай. Азай Бимейхашмуним, правильно? Это Яван. И четвертое это что? Четвертое это Рим, Эдом. Рома или Эдом. Называется или Ромаим. да, или это тоже называется Эдом, потому что Эдом это Эсав, это потомки Эсава, и Рома это потомки Эсава. Да, это до сих пор у нас, да. У нас есть четыре царства. Так смотрите, первое у нас здесь написано Бавель. Прямым текстом у нас говорит Ункилу, что это Бавель. Второе, говорят мудрецы, Эль-Асар, это было в Персии. Это был персидский царь. Эйлам, это было в Греции. А Гуим, это было в Эдоме у Эсава. И почему называется Гуим? Потому что тоже Рим, потом, когда пройдет время, то Рим, что он сделал, Рим? Там было много разных народов, и он над ними властвовал. Да? Рим властвовал над почти всем миром. Да? И эти четыре царя, они пошли воевать, и они выиграли войну. Но что случилось с ними в конце? Кто в конце их выиграл? Кто в конце их победил? Кто в конце победил? Что? Да, евреи. А кто здесь в нашей истории? Эти четыре царя, кто их победил? Вы знаете историю? Вася, скажи. Четыре победили против пяти, правильно. И взяли в плен Лота. И что было потом? И Авраам, он, говорят, что он один вместе с Элиезером, своим рабом, они двое победили всю эту огромную армию этих четырех царей, которые до этого смогли справиться с пятью царями, да? И тоже написано, что по дороге, когда они шли на войну с этими пятью царями, они тоже захватили почти весь мир тогда. И Авраам один, он смог с ними справиться. Так что на что это нам намекает? Вы помните, мы сказали, что Маасе Авот Симан Лабаним, все, что делают наши праотцы, это знак, что это будет в будущем с ихними детьми. Да какой это нам знак, что Авраам победил этих четырех царей? Что... Да, Этель. Да, что придет время, и придет Мелех Амашиах, Машиах, который придет и победит все эти четыре царства. Да? Выведет нас из нашего тяжелого галута, изгнания. Понимаете, девочки? Да? Так, давайте с вами сейчас чуть-чуть поговорим пару слов про Хануку и про Грецию. Так, если мы здесь и дошли до того, у нас было четыре изгнания, да? Давайте тоже вспомним, какими словами эти четыре изгнания у нас упоминаются в Берешит. Помните, что самый первый намек на все эти четыре изгнания у нас есть во втором пасуке в Торе. Помните, мы с вами говорили? Да? Во втором пасуке в Торе у нас уже есть намек на все четыре изгнания. Кто-то у нас помнит, какие слова напоминают? Давай, скажи, Ривка. Давайте посмотрим. Тогу, это кто у нас из наших изгнаний? Да, Этель. Бавель, прекрасно. Бавель это Тогу. Прекрасно. А что это Парас? Умница, Номи, Вогу. Это Вогу. Что такое Яван? Да, Этель. Прекрасно, Хоших. И что такое последнее тяжелое наше изгнание, в котором мы до сих пор? Да, Номи. Тыгом, прекрасно. Так смотрите, давайте с вами попытаемся перевести. Как у нас этот пасук первый переводится на русский язык? И земля тогда была пуста и хаотична, правильно? Тоу – это как будто пуста, воу – хаотично. Хоших – это была тьма. Тыгом – это бездна. Знаете, что такое бездна на русском языке слово? Да? Это как глубокая-глубокая бесконечная яма. Да? Так на самом деле говорят, что Вавилон и Персия, Они были страны, которые занимались очень пустыми делами. Они были очень погружены в свои желания телесные. Они все время кушали и пили, и делали бесконечные пиры, да? Как в Персии Ахашверош, да? Это пустая хаотичность, это была полная пустота и хаотичность. Ничего там не было умного и серьезного, и интересного, да? Потом Греция называется тьма, и римское знание последнее называется бездна. Почему римское последнее знание называется бездна? Как вы думаете? Бездна, да, Бася. Умница! Именно это то, что говорят мудрецы, что бездна, она не видно ее дна, она такая глубокая, что дна не видно. Так у нас это знание, оно такое глубокое, и мы не знаем ему конца. Все остальные знания как-то было понятно, где будет, что закончилось уже, когда будет конец. А это такое бесконечное, бесконечное, у нас даже нету конкретного пророчества, когда оно закончится. Да? Оно самое-самое длинное изгнание. Так самое, что непонятное, почему у нас Греция называется Хоших. Еще к тому же у нас здесь написано, что Хоших аль пней тегом. Вы видите, что Тоу закончилось, Боу закончилось. А Хоших, он связан с бездной, потому что написано, что он аль пней тегом. Он над бездную, тьма над бездную. Говорят наши брудрецы, что Греция, его тьма, его знание, оно полностью не закончилось. Оно как будто распространилось чуть-чуть тоже над этой бездну, на эту бездну. Не чуть-чуть, а даже много распространилось. Я подумаю, сейчас у нас тьма над бездною. И тьма греческая, она до сих пор у нас есть. Да, но то, что это последнее наше знание, мы знаем точно-точно. У нас есть пророчество очень точное, что это конец знания, и мы тоже точно знаем, что осталось немного. Потому что мы точно знаем, что даже если евреи не сделают чуву, то к концу 6000 лет сотворения мира точно придет Машиах. А это совсем мало осталось. Да, Хая? Что греки, они когда пришли в страну Израиль, они вначале казались всем очень-очень красивые. И очень милые. Пришел Александр Македонский, который был такой умный, такой красивый. Они не сказали евреям, как Аман, что мы всех убиваем, мы не любим чужих. Они говорят, нет, мы очень вас любим, вас очень согласны принять. Только идите вместе с нами, учитесь нашей науке. Мы так любим учить математику и физику. Мы так любим искусство, мы любим рисовать, мы любим делать разные красивые скульптуры, мы любим спорт, прыгать, бегать, мы любим играть на арфе, на разных музыкальных инструментах. Идемте с нами, смотрите, какие мы красивые. На самом деле музыка это красиво? Красиво? Красиво, музыка красиво. Есть, смотря какая музыка, да? Смотря какая. Искусство это красиво, вот Номи умеет очень красиво рисовать. Это красиво. Математику учить надо? Надо учить математику. Надо. Никуда не денетесь. Надо учить математику. Так что плохого? О, вот это то, что было тяжело. Это то, что было тяжело. Как во тьме. Во тьме человек не различает, где столб, а где человек. Правильно? Да? Во тьме человек не понимает, что хорошо, что плохо. Да? Он может пойти, ему покажется, ой, какой красивый человек, а бум, это столб, ударится в него головой. Да? Да? Ему может показаться, что это человек, он начнет с ним разговаривать, а это столб, он ему не отвечает. Вы понимаете? В темноте человек не различает хорошее и плохое. Это то, что сделали с нами греки. Они сделали так, что мы запутались, мы не поняли, что хорошо, а что плохо. И поэтому первый раз в этом изгнании были евреи, которые отошли от Торы. Потому что на самом деле цель этих греков, после того, как евреи начнут интересоваться их искусством, они скажут: все, больше над этим ничего нет. Вот это вот учеба и все. И мы, смотри, ты так много учился, ты теперь такой умный, затем тебе Всевышний, ты уже все можешь. Смотри, сколько много ты уже умеешь. Ты уже умеешь создать новые оружия, ты уже умеешь создать многое того. Смотри, какой прогресс, какая технология, как много всего нового. Смотри, какой ты красивый, какой ты сильный, как ты прыгаешь, как ты бегаешь. Да? Так все, ради этого живи. Больше ничего не нужно. Это правильно? Это правильно? И вы видите вокруг людей, которые так живут? Видите людей, которые так живут? Мы все видим людей, которые так живут, правда? Которые забыли, что над всем этим умом, который человек может постичь своей головой, есть самое важное, есть цель творения, есть Всевышний, который нас оживляет. Это самое главное. Самое главное – это вещь, это связь с ним. Они забыли, что да, народы мира, у них есть своя задача, они должны развивать этот мир. Они должны учить науку, они должны развивать технологию. Это их жизнь, это то, что они делают. Но евреи, у них другая задача. Они должны заниматься тем, что выше этого мира природы. Да, они должны делать мицвот, благодаря мицвот Всевышний спускать благодать в этот мир. Природа – это только то, что Всевышний сейчас создал, потому что он все время создает. Потому что он хочет, чтобы нам казалось, как будто этот мир может существовать без него, чтобы у нас была свобода выбора. Понимаете? Да, девочки? На самом деле, то, что Всевышний хочет от нас, чтобы мы ни секунду во всех этих законах природы не забывали его, все время его видели. Все время ему молились. Да? Понимаете? Так и это то, что было тяжело, что до этого все не евреи, они были очень некрасивые и непривлекательные. Евреи, они были ученые, они были умные, они были духовные. А все остальные, эти персы и вавилонцы, они были, только занимались всякими, они убивали, они грабили, они все были погружены в свои желания материальные очень. Тут вдруг пришли греки. На самом деле греки тоже были очень большие убийцы и преступники. Просто они скрывали это в красивой оболочке. Да? Тут пришли такие греки, которые были такие красивые, такие умные. И тут евреи начали за ними идти. Понимаете? Поэтому в Хануку мы зажигаем ханукальные свечи. Да? Зажигаем свет. Свет, написано, что свеча, написано пасук кинер мицва в тора ор, что нер, свечка, это мицва, а тора это свет. Если мы хотим на самом деле понять в этом мире, что хорошо и что плохо, мы должны учить Тору. Если мы будем учить Тору, то мы никогда не запутаемся, что хорошо и что плохо. Да? Поэтому мы зажигаем в Хануку свечки. И эти свечки нам напоминают про то, какая у нас есть мицва учить Тору. Написано, что в праздник Ханука есть особая мицва приумножать изучение Торы. Да? Потому что греки хотели нас отдалить от Торы, затемнить нам глаза, чтобы мы забыли, что в этом мире важное, что главное, как мы должны жить. А Тора, она нам открывает глаза. Мы читаем Тору, да, и мы сразу видим, как мы должны себя вести, что в этой жизни самое главное, что в этой жизни самое важное, что в этом мире останется с нами навеки, а что уйдет, и вообще не важно. Да?